Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы чацвярга 21 красавіка.
Пачаць вайну Расія планавала захоп у Беларусі ў 2020 годзе. Размова з Віталём Цыганковым.
У стратэгічным сэнсе тое, што ў Расіі ёсць нейкія планы, не абавязкова, як там напісаны ў тых дакументах, а нейкія планы па, скажам, нават такое слова захопу, анексіі Беларусі, это безумоўна.
Ці будзе Украіна помсціць Мінску за дапамогу расійскім агрэсарам?
Если бы Беларусь была нейтральна і не прымала участь в этой войне, то никаких военных преступлений Киевской области, Черниговской области не было бы вообще физически.
Што замінае сустрэчы Ціхановскай і Зеленскага ў Киеве? Гутарка з Франыкам Вячоркам.
Я лічу, што ім паступілі ясныя сігналы з Беларусі, да чаго можа прывесці патэнцыйная публічная камунікацыя з Ціхановскай з офісам. І яны, напэўна, зважылі плюсы і мінусы, што ім лепш не задзірацца з Лукашэнкам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
Украинская выведка опубликовала документы, якія нібыта уяўляюць сабой планы военной агрэсіі Расіі ў дачыненні да Беларусі. Маўляў, калі б пратэсты з 2020 года прывялі да звяржэння рэжыму Лукашэнкі, то Расія б увяла свае войскі на беларускую зямлю.
Зваліць рэжыму беларусаў у 2020 годзе не атрымалася, але акупацыйныя расійскія войскі на беларускай зямлі ў 2022 годзе мы ўсё адно займелі.
Ці сапраўды Расія мае планы акупацыі Беларусіі і ці планавала гэта зрабіць менавіта ў 2020 годзе?
На гэтае пытанне ў размове з Еўрарадыё адказвае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
У стратэгічным сэнсе тое, што ў Расіі ёсць нейкія планы, не абавязкова, як там напісаны ў тых дакументах, а нейкія планы па, скажам, нават такое слова захопу, анексіі Беларусі, это безумоўна. І тут я такую лірычнае адступленне скажу, што такія планы, ну, напрыклад, в СССР, гэта даволі вядомы факт, там у генеральскіх кабінетах віселі в савецкі час, 80-е гады, планы, як танкавыя арміі захопліваюць Парыж, Бон і всю Еўропу. Планы былі. Гітлер хацеў захапіць Брытанію, высадзіцца, але план былі распрацаваны, але ну, не атрымалася. Расія тая ж самая зараз уже в наш час мела план за 3 дні захапіць Кіеў. Не атрымалася, але планы былі. Тое, што Расія там ці 20-м, ці 15-м, ці любым якім годзе у штабах недзе мае планы па захопу, скажем, ваеннаму в тым ліку на выпадак нейкай сітуацыі. Беларусі гэта ў мяне сумневу не выклікае. Іх, можа быць, і зараз ёсць планы захопу Парыжа, я тут ж не ведаю. Але то, што планы захопу Мінску, ёсць, это напэўна. Другая частка гэтага пытання, вось это канкрэтная сітуацыя. Яна ў мяне выклікае даволі шмат скептыцызму. І наконт, ну, даставернасці гэтага дакумента, так ужо розныя эксперты яго каментавалі. І наконт часу яго, ну, скажам так, з'яўлення. Паколькі даставернасць выклікае па многіх прычынах, вось не было, ну, ніякай такой, скажем, неабходнасці, мне здаецца, в той 20-м годзе пісаць такі дакумент, тым больш менавіта ўжо разглядаць варыянт захопу Беларусі, калі з той сітуацыі, якая была, гэта ад Расіі не вымагала. Ну, а другое, вот менавіта, каб не забыць адразу пра кантэкст цяперашняй сітуацыі, мы бачым, і, напэўна, вашых эфірах абмяркоўвалася гэты ліст Макея да сусветнай буржуазіі, скажем так, да Евросаюза. Давайте жыць дружна, мы ні в чым не вінаваты. Вось. І гэта публікаванне тых дакументаў, ну, не магу сказаць, там канспіралагічныя тэорыі, ну, просто задаешся як, ну, аглядальнік, аналітык такім пытанням, каму это выгадна, то гэты дакумент вось менавіта кладзецца ў гэтыя спробы Макея зараз зноў-такі даказаць захаду. Глядзіце, што было б, калі б не было Лукашэнкі на чале Беларусі. Адразу б Расія захапіла Беларусь, стаялі б тут рускія танкі. Украінская выведка, она мае свае інтарэсы, безумоўна, су сутыкнуць Россию з Беларусі, гэта зараз в інтарэсах Украіны стратэгічны, можа быць, в інтарэсах всіх, хто на, скажем, на баку Украіны. В гэтым сэнсе яна, ну, разглядзеўшы гэты, так сказаць, дакумент ці запускаючы гэтую дэзу, неважна, в дадзеным выпадку яна, канешна, мела сваю мэту, каб паказаць Беларусі, што на самой справе пагроза Беларусі сыходзіць ад Расіі, што ў Расіі ёсць планы яе захапіць і паказаць это всему свету. Гэта такая, ну, скажем так, нормальная высокородная мета у информационной войне, поэтому тут менавіта интересы Макея и украинские выведки супали в этом сэнсе, что Макей хочет доказать, что без Лукашенко никуда, и глядите, что было бы, коли пришли за место его оппозиционеры-демократы, то Россия на наступный день задавила бы это танками, и они бы достались. Але чему это уже макеевская логика, ну, особливо не працуя? Бо и без этого при Лукашенко танку уже танки давно тут, в образно кажучи. С белорусской территории летят ракеты, забивают украинских мирных громадян, летят самолеты. Так что, коли хочет Макей в этом листе показать, что небыто ничего не сдарилось, и похвалите нас за то, что с нашей территории все-таки не пошли войски на Украину. Ну, по-перше, российские войски пошли, по-другое, российские самолеты пошли, а то, что не пошли российские войски, так это, может быть, и не заслуга Беларуси. Это, по-перше... не пошли белорусские войски, это, ну, по-перше, так Лукашенко, может быть, удалось представить, перш за все, Кремлю, что это, мовляло, не потребно, вы и без этого справитесь, а я тут повинен памятать, сколько раз он говорил, что каб никто русским солдатам спину не стрелял, я мовлял, подтримливаю спину, там, фронт заходний, там, утримая войски на межи с Литвой, с Польшей, коли их отправить в Украину, то вот все это оголится. Вот такой риторикой он доказывал Кремлю, что не треба белорусские войски накировывать в Украину, мы тут лишь комбинация факторов, и соправды та информация, что видать, як, скажем, мягко белорусские войсковцы, особливо шараговцы, не вельми хочуть в Украине воевать, и та партизанская война, и та социологичная обстановка, социологичные даденные, что белорусы выступают супроть войны, все это наслоилось на то, что все-таки ну, белорусские войски не были накированы в Украину, и ну, зараз, напевно, уже можно говорить про это, як про факт, як и наврать уже, ну, на даденный момент пытание это не стоит, война пошла в иншем накерунку, в Донбасске, а без российских войск, конечно, чекать, что белорусская армия сама ударит по Украине, это уже, ну, все меньше вероятно с каждым днем, хотя в первые дни войны это мы вельми горячо обмерковали, и сдавалось, вось зараз тупить, и каждый раз во всех, ну, передачах, там, своих и на Белсате, и в неких дописах, я все-таки, ну, доказывал, что все-таки лечу это меньше верагодным, что все-таки лечу, что это не отбудется.
Рэйкавыя партызаны ў самой Беларусі, беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну. Ці азначае гэта, што беларусы саспелі да больш радыкальных дзеянняў?
На думку палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова, больш рэзкая палеміка – гэта вынік працы над памылкамі 2020-го.
Многа зараз абмерковалі, што іншага варыянту не было ў жніўні 20-го, акрамя мірнага пратэсту. І не таму, што не было іншага варыянту, што нехта не прапановаў. Прапановалі, калі зараз пагартаць, тады і телеграм-каналы, умоўна, скажам, нехта іншы, заклікалі людзей да больш рэзкіх дзеянняў. І там, калі менты бегаюць па дварах, паліваць іх зверху там кіпенем і там кідаць літаральна коктейлі Молотова, это было. Это не то, что кажут, что никто не закликал. Ну, это закликали, не могли это закликать люди внутри Беларуси. Закликали люди за Беларуси, але, ну, вот большая частка тих сотен тысяч протестовцев, которые выходили, они эти заклики не воспринимали абсолютно. Громадство на той момент было менавито накировано на мирный протест, и я абсолютно не схильный, як разом с иншими, хотя я, конечно, сам был прихильник больше такой, ну, не то, что радикального, а але я был прихильник того, что вот то, что можно назвать Майданом, то есть не выйти, я про это говорил тогда, не выйти и вечером разойтись, покольки раницы треба на працу, а выйти и заставаться.
По успамінах Цыганкова такі падыход не знайшоў водгуку. Восенню, калі пратэсты пачалі згуртвацца, стала зразумела, што калі будзе ўмоўная другая хваля, праз паўгода, год, пяць гадоў, то яна будзе іншай. Людзі, паспрабаваўшы спакойны мірны пратэст, прыйшлі да высновы, што ён не працуе з дыктатарскай уладай. Гэта было відавочна для многіх старых апазіцыянераў. Людзі, якія зараз перажываюць гэты досвід, яны больш схіляюцца да таго, што ў наступны раз пачаць падчас нейкага часу X прыйдзецца дзейнічаць больш радыкальна. Адсюль і такія думкі.
Палітглядальнік кажа, што вайна ва ўкраіне ўсё радыкалізуе. Вайна ставіць беларускі рэжым на зусім іншы ўзровень нелегальнасці і таксічнасці. Цяпер гэта не проста рэжым, які змагаецца з уласным народам, а рэжым, які ўдзельнічае ў захопніцкай вайне, асуджанай усім светам.
Ці можна разлічваць на батальён Каліноўскага, які ваюе ва ўкраіне, што потым ён пойдзе вызваляць Беларусь? Вось што адказвае на гэта Віталь Цыганкоў.
Мне все-таки сдается, роль батальона Калиновского, она, перш за все, такая морально-этично-политичная. Показать, что белорусы змагаются за Украину, показать, что белорусы хочут змагаться, и там есть, ну, иншие, какие там еще либо не доехали, либо доехали и зараз проходят подрыхтовку, какие вступили, готовы вступить не только в батальон Калиновского, а в иншие структуры, какие там, ну, ведаете, там разные у них есть информация про их, то есть там разыходится, то есть снова объединяется, это не так важно. Но все-таки, ну, я бы сказал так, что это больше такие миновито, ну, морально-политичный приклад, який, ну, напевно, навряд ли можно оценивать с пункту глежения миновито той, ну, той будущей силы, которая будет вызволять Беларусь. Ну, все-таки, навод, слово батальон само каже про колькость этих людей, навряд ли несколько десятков, ну, в лепшем опадку, несколько сотняў, гэта могуць сфармаваць, ну, некую такую істотную сілу. Мы можам згадаць Францыю 40-го году, калі пасля паразы Деголь вось, ну, уцёк, вымушаны был з'ехаць в Лондон і аб'явіў, не маючы на то юрыдычных, так сказаць, паўнамоцтваў, ён быў, калі не памыляюсь, ну, намеснік міністра абароны на той момант, ну, не вышэй, і аб'явіў, што вось ён аб'яднаў вакол сябе людзей, які не змірыліся з паразай Францыі, а з Францыі, якая змагаецца, называлася яго рух. Вось. Ну і там былі, канешне, у Францыі калоніі, то бок за межамі самой Францыі ствараліся батальёны, ствараліся сілы вайсковыя, якія потым, ну, разам з англічанамі і амерыканцамі ваходзілі во Францыю падчас вызвалення.
Цыганкоў не думае, што Украіна гатовая браць на сябе такую ролю. Яна фактычна не аб'яўляла Беларусі вайну. Па выказваннях і Зяленскага, і Арастовіча бачна, што Украіна па-рознаму ставіцца да Беларусі і Расіі, кажа палітычны аглядальнік.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісная асацыяцыя выступіла з заявою, якое асуджае адхіленне беларускіх і расійскіх тэнісістаў ад Уімблдона. Рашэнне арганізатараў турніру названае дэструктыўным. Як вядома, прычынай адхілення ад Уімблдона стала вайна, развязаная Расіяй ва Ўкраіне пры дапамозе Беларусі. Жаночая гандбольная зборная Беларусі паехала ў Расію, дзе ў канцы тыдня паўдзельнічае ў міжнародным турніры. Ва ўмовах санкцый, акрамя беларусак, у ім згуляюць толькі два склады расійскай зборнай і каманда з Кітая. Манчестер Юнайтед аб'явіў пра падпісанне контракту з Эрыкам Тэн Хагам. Ён стане галоўным трэнерам англійскай футбольнай каманды летам, а пакуль працуе з Аяксам. Тэн Хага ў Манчестеры называюць адным з самых яркіх і паспяховых трэнераў у Еўропе. Яго новая каманда займае ў англійскай прэм'ер-лізе толькі шостае месца. Мадрыдскі Рэал упэўнена ідзе да золата ў футбольным чэмпіянаце Іспаніі. У матчы 33-га туру ў гасцях была абыграная Асасуна 3-1. Карым Бензіма не забіў два пенальці. Феррары аб'явіла пра новы контракт з 27-гадовым Карласам Сайнсам. Гоншчык працягне яе прадстаўляць у Формуле 1 да канца 2024 года. Сайнс выступае за Феррары з 2021-га. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Паводле інфармацыі незалежнай беларускай выведкі, тэрыторыю Беларусі пакінула каля 80% расійскага войска, якое было тут на момант пачатку вайны з Украінай.
Тым не менш, з'ехалі не ўсе, і па-ранейшаму з'яўляецца інфармацыя, што з тэрыторыі нашай краіны расіяне працягваюць ракетны абстрэл Украіны, а з беларускіх аэрадромаў у бок украінскіх гарадоў лячаць расійскія самалёты.
Ці застаецца небяспека новага ўварвання ва ўкраіну расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі? Ці ўяўляе пагрозу для ўкраіны беларускае войска? На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае намеснік дырэктара ўкраінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаіл Самусь.
Если бы Беларусь была нейтральной или не принимала участие в этой войне, то никаких военных преступлений Киевской области, Черниговской области не было бы вообще физически. Поэтому роль Беларуси здесь абсолютно критическая, критически важная для России. Все большинство ракетных ударов, которые были в первой фазе по территории Украины, наносились с территории Беларуси. Десант, который высаживался в первые дни, в первые часы даже в Киевскую область с целью захвата руководства Украины и проведения диверсионно-разведывательных действий в столице Украины с территории Беларуси через Киевское море и Чернобыльскую зону. Вертолеты, которые летели это с территории Беларуси, авиация применялась с территории Беларуси, поэтому тут роль Беларуси в Украине четко определяется как участник этой войны против Украины, и никакие уже какие-то действия так называемого президента Лукашенко не помогут. Но правда является то, что да, и кроме того, представьте, что фронт Украины в этой войне составляет 1800 километров. То есть это огромное просто пространство, которое нужно контролировать, на которое нужно реагировать, из которых может в любой момент полететь ракета, самолет, пойти десант, диверсионно-разведывательная группа, силы специальных операций или наземные войска. То, что, в принципе, происходило на огромном фронте, если считать даже Киевскую область, Черниговскую, Сумскую. Но, конечно же, были угрозы и наступления белорусских, именно белорусских войск на Волыни. Это означало, что украинские войска должны растягиваться, постоянно двигаться, маневрировать, пытаясь закрыть этот фронт. Но это просто, если посмотреть на эти расстояния, любая армия мира была бы в шоке. Поэтому, когда российские войска начали убегать из Украины, конечно же, нагрузка уменьшилась здесь, но, естественно, украинские войска остаются, и они держат в том числе фронт и дальше на запад. Я, в принципе, если бы я планировал эту операцию на месте русских, я бы из Киевской и Черниговской областей, конечно же, не выходил в любом случае, пытался бы там закрепиться максимально, поскольку именно в этих районах была наименее подготовлена украинская оборона. Но никто не думал, что через Чернобыльскую зону, через этот рыжий лес полезут войска. Это было просто невероятно. Ну вот, русские сделали эту попытку. Почему важно, например, с моей точки зрения, было бы там российским войскам закрепиться? Поскольку это бы держало украинские войска, очень много украинских войск, они бы не могли сейчас принимать участие в боевых действиях на востоке и на юге. А если бы еще и белорусские войска на Волыне начали хотя бы имитировать какие-то наступательные действия, не обязательно даже переходить границу, а возможно переходить там малыми группами, потом возвращаться и так далее. Это бы потребовало от украинских войск еще больше усилий на западном направлении, на северо-западном направлении. И поэтому то, что произошло в первой фазе, когда они убежали, и теперь Беларусь демонстрирует, что она не будет принимать участие, для украинских вооруженных сил это, конечно, облегчение, хотя, по моим данным, там оборона укрепляется постоянно, и в том числе и даже в Чернобыльской зоне. Теперь понятно, что там надо держать и противодиверсионные силы, и противовоздушные, очень мощные, чтобы не допустить прорыва очередных десантов с территории Беларуси. Поэтому действительно роль Беларуси очень важна, и я думаю, что до конца войны будет сохраняться напряженность вот по украинско-белорусской границе с целью с украинской стороны с целью недопущения любых агрессивных военных действий.
Чому украинские войскоўцы не отказываюць на ракетные обстрелы с территории Беларуси и ці будуць помсіць у будучыні? Вось что лічыць даследчык.
Мы же не Россия, чтобы наносить удары по мирным территориям. Мы пока защищаемся. Мы пока пытаемся выбить русских агрессоров, русских фашистов. Они были, может быть, вы видели, сколько было уничтожено русских солдат, русской техники. Этого металлолома валяется сейчас. Вся заполнена Черниговская, Киевская область. Там поля забиты просто этим металлолом. Фермеры не знают, что с ним делать. Поэтому я думаю, что и самолеты, в принципе, сбиваются, и сбивались. Там 160 самолетов сбито, в том числе большинство у них этих самолетов прилетало с территории Беларуси. Поэтому я думаю, что наступит этап, когда мы начнем наносить удары по территории агрессора. Я надеюсь, что эти удары будут все-таки по российской территории. Я бы не хотел, чтобы мы действительно по нашему братскому народу белорусскому наносили какие-то ракетные удары. Справимся мы, я надеюсь, и без этого, а белорусский народ справится с тем, чтобы режим в Беларуси все-таки поменялся, Беларусь стала нашим братским союзником, с которым вместе пойдем в Европейский Союз и в НАТО. Вот, я думаю, это более правильный будет сценарий развития, нежели начало какой-то горячей фазы войны между Белоруссией и Украиной.
Послушать размову с наместником директора Украинского центра доследования войска, конверсии и разброения Михаилом Самусем цалком можно на саундклауде Еврорадио, а поглядеть стрим на ютуб-канале Еврорадио Лайв. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Эстонію забароняць уезд артыстам з Беларусі і Расіі, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны і рэжым Пуціна. Пра гэта ў чацвер заявіла эстонскі прэм'ер-міністр Кая Калас. Паводле яе слоў, спісаў артыстаў не складзена. Але мы ведаем, хто гэтыя людзі, кажа прэм'ер. У Эстоніі ім не радыя, іх тут не чакаюць. Пытанне знаходзіцца ў кампетэнцыі МУС, паліцыі і памежнікаў. Яны будуць рэагаваць на кожны канкрэтны выпадак. Эстонія, як і іншыя краіны Балтыі, паслядоўна падтрымлівае Украіну ў яе барацьбе з расійскімі акупантамі. Удзельнік гурты «Стары Ольса» Алесь Чумаков пацярпеў на пажары, калі гарэла ягоная майстэрня. Пра гэта музыка напісаў у фэйсбуку. Здарэнне адбылося 5 красавіка. У майстэрні загарэлася праводка. У пажары згарэлі 20-гадовыя запасы музычнай драўніны, інструменты, шаблоны, занатоўкі і гэтак далей. Сам музыка атрымаў апёкі 3-й ступені. Хуткая дапамога прывезла мяне ў шпіталь хуткай медыцынскай дапамогі, суткі ў рэанімацыі. Тэрміновая бронхаскапія, потым у стацыянар на паўтара тыдня. Лекі, перавязкі, кісларод, штодзённыя баракамеры і дзякуючы нашым медыкам вось я дома. Рукі, галава, яшчэ некалькі тыдняў і скура цалкам адновіцца, піша Чумаков. Цяпер ён просіць дапамагчы аднавіць майстэрню, каб зноў вырабляць гуслі, якім аддаў 20 гадоў жыцця. Зроблена больш за 150 інструментаў, на якіх граюць па ўсім свеце. Я вызваліў сваё жыццё ад іншых заняткаў і прафесійна займаюся толькі гэтым. У мяне ёсць дакладнае разуменне, якімі былі беларускія гуслі ў раннім сярэднявеччы, на якіх гуслях гралі ў Полацку і Турове, Гародні, Навагрудку і Віцебску. На іх гуслях гралі ў Старым Менску, якія гуслі бачыў Кірыла Тураўскі. Як змяніліся гуслі са стагоддзямі, якімі гуслямі натхняўся Францыск Скарына, якія гуслі прынеслі этнографам сяляне ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя, кажа музыка. Беларускі блогер Максім Шабуцкі змог выбрацца з Беларусі. Цяпер ён знаходзіцца ў Польшчы. Пра свае прыгоды Шабуцкі распавёў на сваім YouTube-канале. Мяжу прайшоў з вялікай цяжкасцю, страціў там усе рэчы, страціў крыху здароўя, распавядае блогер. Ён ішоў за мяжу лясамі палямі праз калючы дрот, а яго пераследавалі сілавікі з сабакамі. Шабуцкі перадаў прывітанне супрацоўнікам ГУБАЗіка і КДБ, якія не змаглі яго знайсці ў Беларусі за паўтара года падпольнай дзейнасці і не перашкодзілі яго нелегальнаму пераходу мяжы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Апошнія паўтара года увага міжнароднай супольнасці была скіраваная на Беларусь, але вайна ва Украіне змяніла прыярытэты. Прычым не толькі палітыкаў і грамадзян краін Захаду, але і дэмакратычнай супольнасці Беларусі.
Цяпер больш увагі надаецца дзейнасці антываеннага руху ў Беларусі і дапамозе Украіне.
Як вайна ва Украіне паўплывала на зацікаўленасць Захаду беларускімі пытаннямі і ці ёсць падставы для расчаравання ў Ціханоўскай, якое выказваюць як шараговыя беларусы, так і добраахвотнікі ва Украіне?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактар Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае дарацца Святлана Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Франак Вячеславович. зорка.
Ці можна сказати, що на сьогодні увага до Білорусі з боку міжнародної супольності, ну, яна, скажімо так, калі не нульова, але не значно менша, ніж була раніше.
Ну, безумовно, увага зменшилася, увесь фокус на Україну, масштаб трагедії, які там не порівнялися з тим, що в Білорусі, але нам удалося вернути Білорусь на порядок дня, зробити її часткою урівняння. Ми бачимо, що вельми часто у дискусіях у ООН, на зустрічах заміжних лідерів тема Білорусі гучить. І не тільки як пособника путінського режиму в війні супроць України, але й так само як країни-ахвяри, яка трапила під російську окупацію у лютому 22-го року. Нам удалося так само і нам, білорусам, я маю на увазі, продемонструвати, що ми не Лукашенко. Спочатку перший тиждень-два була така емоційна реакція, що ось білоруси допомагають агресору, треба білорусів позбавити усього, викинути одусюль, більше не даємо візи, закриваємо усі канали комунікації. Але потім, дякуючи нашим доброахвотникам, дякуючи акціям, які відбулися в Білорусі, дякуючи нашим партизанам, ситуація почала коректуватися. І зараз уже на Заході, здається, сформований консенсус, що коли у Росії це війна Росії, то у Білорусі це війна Лукашенки. І на Заході, мені здається, вже немає ілюзія, усі видатно розуміють, що білоруський народ війну не підтримує.
Франа, але тим не менш, да, от увага застається, але увага до того, що роблять, скажімо так, доброохотники, їх роля, що роблять антивоєнний рух, який зараз так само став одним от з накерунків діяльності офісу Світлани Тихановської, що роблять ті люди, які збирають нікую гуманітарну допомогу і досилають. А да, проблема унутри білоруських. Увага застається, ті ведають по-ранейшому, ті звертають увагу, кольки зараз політв'язнів в Україні, які репресії відбуваються, що ввогулі відбувається внутрі Білорусі. От до гэтага ніяк цікавості ще ёсць?
Ёсць. Питання політв'язнів здымається під час кожної зустрічі. Велику працю робить наші правооборонці. Їздять по країнах Європи Тетяна Хоміч, сестра Марії Колесніковій. Ну і безумовно, Світлана Тихановська, весь наш офіс, НАУ. Ми кожен раз, кожен день во всіх зустрічах, інтерв'ю нагадуємо. Європейська комісія запустила недавно акцію підтримку білоруських політичних в'язнів. Відбулося некілька міжнародних івентів, присвячених в'язням. Недавно був закрита міжнародна конференція у Гаазі по питанню притягнення до відповідальності режиму за репресії і терор, які він учинив. Ми спробуємо питання репресій, які відбуваються у Білорусі, будувати у більш глобальну дискусію по діяннях Росії в Україні. Спробуємо показати, що те, що відбувалося тягом останніх півтора років, це так само у некій ступені була підрихтовка до інвазії Росії в Україну і окупації російськими військами білоруської частки білоруської території. Працюють зараз три організації міжнародні, які спробують нав'язати діалог з представниками лукашенківського режиму, щоб добитися визволення політв'язнів, але це все марно. Ми бачимо, що удалося дипломатичними намаганнями визволити Наталю Херше, перевести під хатній арешт Анжеліку Борис. Це так само не просто так. Це винік дипломатичних намаганняв, ніяких перемовів. Але, на жаль, казати про ніяке послаблення, ніякі зміни, коли визволяють двох, а не тисячу, ну, не доводиться. Лукашенко, безумовно, спробує цих політв'язнів ніяким чином продати, але він боїться, що любое визволення політв'язнів у більшій кількості, чим одного, і воно буде виглядати як його слабость. Ну і тому вони тут тримають до опошнього, і замість того, щоб послабляти тиск, вони його тільки узмацняють. Це свідчить про його неупевненість у собі.
Працягваем размову з Франаком Вячоркам, які розповідає, чаму Зеленскі не боїться пакрыўдзіць Штайнмайера, але не хоча дражніць Лукашенку і сустракацца з Ціхановскай.
Светлана рассказывала про то, что помимо офисом и администрацией Зеленского налаживаются контакты, контакты есть, але, по ее словам, они, ну, не такие активные, как, может быть, хотелось б. И, ну вот, як ты, давай, як ты оцениваешь узровень этих контактов и як ты оцениваешь все ж таки верогодность сустречи Тихановского и Зеленского?
Контакты с спикером Верховной Рады Стефанчуком, с его наместниками. Есть прямые контакты с первым наместником министра замежных справ. Есть контакты с дарацами Зеленского, с разными, в том лику. Есть контакты с лидерами всех основных политических фракций, кроме пророссийских, у Верховной Раде. Была делегация в Украине, которая наведала шерох городов, встретилась и с политиками, и с местными самокерованиями. Вырашаются и побытовые питания. Зараз, например, у нас есть питание разблокования рахунков для белорусских организаций, которые находятся в Украине. Это питание надзвичай важное, потому что многие белорусы выезжали из Украины и зараз не могут оказывать допомогу ни Украине, ни Беларуси. Ці будут публичные встречи. Публичные встречи за Светланой Тихановской не отбываются по просьбе украинского боку. И они лечат, что таким чином они спровокуют Лукашенко на ворвание. Яны это потлумачили. Гэта палітыка мае свае аргументы. Я лічу, што яна неапраўданая і што Лукашэнка не будзе кіравацца тым, сустрэнецца Зеленскай з Ціхановскай ці не. Але мы павінны ставіцца з павагай да Украіны, яе ўраду. Калі яны лічаць, што гэта дапаможа ім перамагчы агрэсара, то нехай. Галоўнае, каб у нас на рабочым узроўні кантакты былі, каб пытанні вырашаліся, каб беларускія добраахвотнікі працягвалі сваё змаганне і сваю працу, мелі нормальные умовы. Ну, покуль это все есть, то мы не скардимся. Робить фоточки для картинки – это иншее пытание. Коли эта картинка может нашкодить Украине, ну, то мы не будем наступать.
Ну так, Олес, не так довольно дивно выглядает, что с одного боку Зеленский не боится покрыудить президента Германии Штайнмайера, отмоюши там сустречи, як там, что там. Ну, принамсі, в Германии это восприняли як отмову, ці там некая недоречность все ж таки была, с одного боку вот, не боится, с другого боку боится покрыудить Лукашенко. Ну вот не так вот выглядая не вельми, как по мне.
Ну, я тут могу только спекулировать, але это мое власное особистое меркование, это не позиция офису. Я лечу, что им поступили ясные сигналы из Беларуси, до чего может привести потенциально публичная коммуникация с Тихановской, с офисом. И яны, напевно, зважили плюсы и минусы, что им лепш не задираться с Лукашенко. Мы ж памятаем, что они, в принципе, для самого апошнего дня перед войной, они и супрацовничали, и гандлевали с режимом Беларуси. Ну и зараз вот они лечат, что это, они не готовы открывать там другий фронт. Мы бачим, что и Зеленский досить осторожно выказывается про Лукашенко. Это так само все связано выключно с интересами, национальными интересами Украины. У них зараз ворог головный, это Россия, и они спробуют сконцентрироваться на им, и это можно зразуметь.
Дарэчы, 21 красавіка прадстаўнікі офіса Святланы Ціхановскай пачалі візіт у Кіеў. Кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Валер Кавалеўскі і яго каманда перадалі батальёну Кастуся Каліноўскага транспарт, рыштунак і гуманітарную дапамогу, якія прывезлі з Літвы.
Кавалеўскі ўпэўнены, што гэтыя машыны, якія атрымалася набыць дзякуючы падтрымцы неабыякавых беларусаў, добра паслужаць як у справе абароны Украіны, так і вызвалення нашай радзімы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.